Всем привет! С вами Спортхаб Алексей Борисовский, и мы продолжаем наш цикл обзора и превью офсизона NBA. В этом подкасте, если вы думали, что мы будем постепенно отталкиваться от дна и худшее уже пройдено, то как раз-таки нет. Вот в этом подкасте будет самое дно, на мой взгляд. Но это не делает на самом деле эти команды неинтересными. Потому что на самом деле вот эти коллективы, которые мы обсудим в этом подкасте, это команды без каких-то четких целей и амбиций. Они обречены вылетать в первых раундах и переплачивать ради этого своим недозвездам. Либо и вовсе дать им максимальный контракт и потерять через всего пару лет. Но это, наверное, делает их очень интересными для нашего упражнения в этом подкасте, потому что вот эти команды, они как раз-таки любят что-то делать. Это может быть абсолютно нелогично, это может не приносить какого-то результата, но по-любому от них будет какая-то движуха. Для начала хочу напомнить, что целью этих подкастов является неточный прогноз, кого команды на драфте возьмут, либо кого они подпишут на рынке свободных агентов. Цель этих подкастов — это изучить подробнее текущую ситуацию с платежными ведомостями и с возможностями в целом этих коллективов выстроить ту или иную стратегию на этот офсезон. Может быть, мы будем заглядывать еще на несколько лет наперед, если это будет кстати. Начнем с Индианы Пейсерс. 25-57 в прошлом году. Вместо предрекаемой борьбы за высокий посев в плей-офф после прихода Рика Карлайла, то Пейсерс неожиданно слили сезон, обменяли свою главную звезду и оказались в ребилде. К счастью, этот ребилд они начинают не с пустыми руками, а с одним из лучших молодых гардов NBA – Тайризом Халибертоном, шестым пиком и сразу несколькими привлекательными трейд-активами, которые предстоит реализовать и желательно уже в этом межсезоне. У владельца Индианы Херба Саймона аллергия на термин «перестройка», потому наверняка это скорее будет называться ретулом и не будет растянутым так по времени, как, допустим, у Оклахомы. Но изменения в составе команды за эти несколько лет, они должны быть похожи скорее на полноценный ребилд. Активы у Pacers для этого есть, причем эти активы на вполне адекватных контрактах, что очень привлекательно для контендеров. Уходят в этот офсезон из Индианы здесь Джейлен Смит, Лэн Стивенсон, Рикки Рубио и Ти-Джей Уоррен. Кэпхолды у Рубио и у Уоррена очень крупные. Это 26,7 миллионов и 19,4 миллиона долларов соответственно. И они являются очень, ну, такой серьезной преградой для их нахождения в команде. И тем более, что оба не блещут здоровьем, у Рубио еще предстоит ему восстановление, да и по самому Ти-Джею там у него и вовсе непонятно после двух пропущенных лет, что у него там в плане здоровья. И, скорее всего, эти два исполнителя будут реанимировать свои карьеры в контендерах. Рубио может быть использован, кстати говоря, в сайн-энд-трейде, а вот Лэнс Стивенсон вполне может остаться в Индиане в качестве ветерана на минималке. Также неплохой шанс остаться в команде есть и у Джейлена Смита. Он себя неплохо показал в Пейсерс, показал, что может эффективно атаковать. И вполне его могут оставить на контракте на несколько лет. Но тут проблемой для Индианы является то, что максимум, который они могут предложить ему, это в первый год это 4,67 миллиона долларов. То есть из-за отклоненной опции еще Фениксом третьего сезона. Вот это максималка такая у Джейлена Смита. И здесь, хотя бы в теории, может появится другая команда, которая ему даст немного больше денег. Если Индиана всех этих исполнителей отчислит, то у них будет где-то 25 миллионов под кепкой доступных денег. Реально же это 15-20 миллионов. Также у них есть полное MLE, есть Biennial Exception, есть Trade Exception в 10,5 миллионов долларов от обмена Джереми Лэмба, есть 7,3 миллиона от обмена Дага Макдермота, есть 4 миллиона Trade Exception от обмена Аарона Холидея, еще 4 миллиона от трейда Тариза Халибертона. Драфт-пики. У Индианы здесь 3 пика на драфте. Это 6-й, 31-й и 58-й. И поиски вот этих исполнителей, которые будут играть с Халибертоном и Дуарте, они начинаются именно на этом драфте. И 6-й пик это, по сути, неплохая возможность выбрать одного из оставшихся из второй тройки топовых проспектов. Прелесть Халибертона в том, что с ним можно строить все, что угодно. И здесь разве что очень похожий на Фокса Айви будет, наверное, не самым идеальным здесь вариантом с точки зрения фита, потому что мы уже видели, что и Фокс, и Халибертон, ну, как бы вместе страдали. Наверное, это скорее, ну, касается все-таки Фоксов и их связки, но тем не менее. Также здесь нельзя исключать на этом пике ни Бенедикта Матурина, ни Дайсона Дэниелса. То есть, ну, Матурин в целом, наверное, подходит практически любой команде, как бы шутер, который еще и потенциально при развитии болл-хендлинга, ну, как бы может еще и выступать в качестве второго плеймейкера. Что касается Дайсона Дэниелса, то это в целом игрок, ну, немного типажа Индианы. Они любят таких умных плеймейкеров. При этом Дэниелс обладает и габаритами, и игрой в обороне, чтобы вот с Халибертоном составить в этом плане, ну, одну из лучших связок в NBA уже буквально через несколько лет. Что касается рынка свободных агентов, то команде в этом виде очень не хватает вингов, но этот рынок ими особо не блещет, но при этом Индиане особо, ну, как бы торопиться некуда с одной стороны, а с другой стороны здесь может, конечно, уже давить и владелец, потому они могут, ну, как бы бросить около 10 миллионов долларов в людей, ну, вроде Коди Мартина, который, ну, является очень сильным защитником на вингах, при этом, ну, может немного и бросать, растягивать площадку, в общем, и в качестве каттера, ну, как бы также неплох. Или же в своем стиле Индиана может собрать сразу обоих братьев Мартинов в одной команде. В плане обменов здесь, ну, как бы все намного интереснее, потому что есть и Малс Тернер. Уже можно наконец-то будет менять Малкольма Брогдона. Есть Бадди Хилд с контрактом на 2 сезона, но который уменьшается, что будет опять-таки, я думаю, что еще более привлекательно для некоторых коллективов, ну, допустим, вроде Лос-Анджелес Лейкерс. Есть и Ти-Джей МакКоннелл, чья зарплата в 8,1 миллиона долларов в этом году вполне адекватно, как для разыгрывающего, который будет или элитным бэкапом, либо же в некоторых командах, ну, даже, возможно, и стартером на позиции разыгрывающего. Остальные исполнители команды, скорее всего, останутся, потому что в целом все они молоды, и с них, наверное, будет и начинаться ребилд, и даже, ну, тот же Гога Бетадзе, который пока что не оправдывает выданных ему авансов. Я думаю, что он еще останется минимум на годик в Индиане, и уже будут смотреть, ну, сможет ли он, ну, допустим, в идеале это после обмена Майлза Тернера, чтобы Бетадзе и Айзея Джексон были стартовыми бигменами этой команды, и они уже, ну, как бы Карлайл и Пейс уже смогли оценить этих двух игроков, насколько они способны стать частью будущего в Индиане. Так что переходим к трейдам. Ну, самый очевидный из вариантов для Рассела Вестбрука это Индиана, как мне кажется, потому что однолетний контракт, ну как бы Расти, он не должен особо пугать менеджмент Пейсерс, и здесь можно заполучить сразу и Бадди Хилда, и Малкольма Брогдона, на Рассела Вестбрука, Остина Ривса на первый раунд 23-го года и первый раунд 27-го года. Тут вопрос уже будет, ну как бы привлекателен ли этот трейд для Индианы с точки зрения активов, которые они получат за двух своих, ну можно сказать, что звезд. Вот, потому что, ну как бы первый раунд 23-го года, скорее всего, ну с обменом с таким, то Лейкерс будут очень высоко в следующем сезоне, потому что убирают они Вестбрука, получают прямо очень подходящих под Леброна и Хилда и Брогдона. Ну вот, наверное, самым привлекательным активом здесь будет первый раунд 27-го года, потому что Леброна в команде уже явно не будет, что там будет вообще непонятно. Дэвис здоровьем не блещет, мягко говоря. И для того, чтобы здесь подсластить все-таки пилюлю и чтобы менеджмент Индианы нажал акцепт на этот обмен, то здесь, ну, я думаю, что Лейкерс, ну, все-таки вынуждены будут оставить этот пик unprotected. Второй обмен — это Шарлот, еще один очевидный из вариантов для этой команды. Майлз Тернер на Мейсона Пламли, на Убра и на 15-й пик. То есть получают они Тернера, игрок, который очень подойдет для Хорнетс. В принципе, 15-й пик они готовы обменять. Расстаться с Келли Убре, ну, также придется, чтобы уравнять здесь все по зарплатам. Плюс обмен Убре поможет где-то сохранить Майлза Бриджеса тоже. Для Индианы, в принципе, Мейсон Пламли — это тот игрок, который им нравится, потому что он белый. Индиана любит белых игроков. Он пасует, это тоже Индиане и Карлайлу нравится. Но если он вдруг им не нужен, то можно его всегда отчислить. У него контракт наполовину гарантированный, всего 4,6 миллиона гарантий. А Келли Убре, ну, также на частичной гарантии. Ну, думаю, что Убре, ну, все-таки останется в команде, потому что это Винг, вот тот, которого Индиана ищет еще, ну, уже не супер молодой, но достаточно молодой, чтобы еще отыграть один сезон в Индиане, и чтобы они посмотрели, насколько он им, в принципе, подойдет. Тут есть еще вариант интересный очень с Вашингтоном. Это Малкольм Брогдон, МакКоннелл, 31-й пик и первый раунд от Кливленда 23-го года на Калдвелла Поупа, на Хачимуру и Иша Смита, и 10-й пик этого драфта. В этом обмене для себя Вашингтон получает сразу звездного разыгрывающего, который идеально дополняет Брэдли Била и в атаке, и в защите, потому что Брогдон один из лучших обороняющихся игроков на своей позиции. Он габаритный, плюс к тому, что в связке с Билом, на мой взгляд, ну просто необходимо. И при этом они получают еще одного из лучших бэкап ПГ NBA, что, ну, также очень важно, потому что, ну, как бы Брогдон здоровьем не блещет, прямо скажем. И при этом Брэдли Бил, ну, тоже регулярно в своей карьере пропускает матчи. И плюс, как бы, поиски топового, но все-таки бэкап ПГ для Вашингтона уже растянулись слишком долго, уже очень давно у них играет там Рауль Нета. Это неплохой бэкап, конечно же, но с МакКоннеллом ему не сравнится. Плюс они получают все-таки еще несколько пиков вместо своего 10-го, что поможет им, наверное, ну, как бы решиться расстаться с таким высоким пиком на драфте. Плюс этот трейд, я думаю, что все-таки поможет им оставить в команде Брэдли Била и показать ему, что они сделали новое Big Three в Вашингтоне, которое готово, ну, как бы бороться за плей-офф. Все три, конечно, будут, ну, просто переплаченными травматами, но в ситуации Вашингтона и это может быть неплохим решением. Что касается Индианы, то в таком обмене она получает, ну, для себя нужного винга. Плюс, ну, как бы KCP, ну, его всегда можно будет обменять на первый раунд, если он, как бы, продолжит играть так, как он это делал в последние 5 лет, а для этого нет никаких, ну, как бы, других предпосылок, что это изменится на данный момент, то для контендера, как бы, KCP всегда будет одной из главных целей в дедлайне, и и на первый раунд его обменять можно прям постоянно. Плюс, как бы, Хачимура является интересным дополнением к Изея Джексону в атаке, а Смит будет запасным здесь разыгрывающим вместо МакКоннелла. При этом у него, ну, контракт не гарантированный, так что... Если надо, в принципе, можно его и отчислить. Добавляет это гибкости для Индианы. Ну, и 10-й пик, конечно же, это главный актив, который Индиана получает в этом трейде. Он явно ускорит их перестройку. И на этом пике там можно будет уже брать себе либо гарда молодого, либо винга, либо одного из топовых оставшихся центровых этого драфта. Идем дальше. Portland Trail Blazers 27-55 в прошлом году. Вот это одна из самых непонятных, но интересных команд этого офсизона. Потому что Portland очень долгое время был командой уровня плей-офф с Лилардом, Макколумом и Нуркичем. Но в прошлом году травма Лилларда представила отличную возможность разорвать порочный круг из болтыхания на 6-10 позициях в конференции и заодно избавиться от тяжелых контрактов этих ветеранов. В офсизон Портланд входит в непонятные ситуации, но с кучей вообще возможностей. У них есть высокий пик на драфте. Если убрать негарантированные или частично гарантированные контракты Бледсо и Харта, а также все кэп-холды, то в платежке может быть и около 60 миллионов долларов. Но тут все упирается в несколько главных вопросов. Когда Джоди Аллен собирается продавать клуб и кому играть с Лиллардом? На первый вопрос можно ответить лишь в скором будущем. Потому как Лиллард не молодеет, а заявление менеджмента про необходимость усиления в офсизон даже ценой 7-го пика говорят о том, что это может случиться даже быстрее, чем мы думаем. Но для начала нужно, ну, хотя бы попасть в плей-офф, чтобы максимизировать сумму продажи. И по этой же причине, как бы, Дэмиан Лиллард явно не будет обменен и не будет все-таки покидать Портланд, пока не будет принято решение о продаже или о непродаже. У него еще есть 2 года контракта и опция игрока, так что это решение, ну, в принципе, можно отложить на будущее. Но для того, чтобы попасть хотя бы в плей-офф, тут уже предстоит ответить и на второй вопрос. Анферни Саймон, скорее всего, остается и должен вообще получать контракт в районе от 60 до 80 миллионов на 4 года. Это будет зависеть от того, какой рынок будет на этого игрока. Но думаю, что меньше, чем 15 миллионов в год он не получит, как и больше 20 вряд ли. Джоша Харта, ну, тоже отчислять глуповато, потому что он свою зарплату оправдывает, и его как минимум можно использовать в обмене, а не просто отчислять. Этот офсизон вообще представляет собой отличную возможность избавиться и от Нуркича, так как список доступных центровых очень и очень большой. Тем бредовее для меня выглядят слухи, что Портланд вряд ли будет ввязываться в борьбу за Эйтона, а скорее продлит Нуркича. Это может говорить как о привязанности Blazers к Юсуфу, так и о том, что наверняка он согласен на зарплату в районе MLE, что позволит тут подобрать к нему и качественного бэкапа. Портланд до сих пор держал Бледсо в команде для того, чтобы, если прогноз по поводу salary cap будет неоптимистичен, то у них будет игрок с зарплатой в около 20 миллионов долларов для обменов. Но в данный момент этот прогноз таков, что сохранять его не имеет особого смысла, так как у Портланда, скорее всего, будет свыше 20 миллионов в платежке, в случае их расставания с Эриком. И сохранять его не имеет особого смысла, но только Но здесь, если речь не идет об обмене на игроков с очень крупными зарплатами, что будет не очень логично после трейда Макколума, от которого избавились как раз-таки по этой причине. Все это приводит нас к сумме в 21,6 миллионов ожидаемого места в платежной ведомости для оперирования в этот офсезон. Что касается уходящих игроков, то у Портленда это Джо Инглс, это Нуркич, это Саймонс, это Келеб Свониган и Си Джей Элеби. Инглс, ну, я думаю, что вряд ли остается, потому что, ну, как бы Портленд это команда на грани плей-офф, которой нужны игроки, которые будут давать пользу прям сразу. Потому, ну, его кэп-холд в 19,5 миллионов долларов, скорее всего, ну, команда не будет использовать права Бёрда на него. По Нуркичу мы сказали, по Сайбансу. Вот по поводу Своннигана, я думаю, что он ну, все-таки уйдет из Портленда, потому что не оправдал он ожиданий, честно говоря. Элиби это более интересный вариант. В качестве, ну, как бы гарда на скамейке, вот его, может быть, оставят за зарплату близкую к минималке, но в целом Элиби тоже после драфта пока что своего шанса не реализовал, который ему давали в прошлом году, и ничем особенно как бы не запомнился. В остальном у Портленда будет MLE, будет Biennial Exception. Также есть очень крупный Trade Exception в 28 миллиона долларов от обмена на CJ McCollum'а. Также есть торговое исключение в 6,5 миллионов от трейда Ковингтона и 3,2 миллиона от трейда Александра Уокера. На драфте у Портленда в данный момент есть три выбора. Это 7-й, 36-й и 57-й. Если сложится такая ситуация, что у Портленда ну, все-таки останется их пик, то здесь ну, такой как бы выбор будет, что скорее всего за них может здесь дожить Шейден Шарп, если мы верим последним слухам. И Бишарп, ну, как бы будет неплохим атакующим вингом в пару к Дэмиану Лилларду. Плюс, и, возможно, это будет уже, ну, как бы следующий франчайз, если он оправдает, ну, весь хайп вокруг себя. Также это может быть Бенедикт Матюрин, ну, как бы, если Портленд, ну, решит, ну, сыграть более, ну, как бы сейфово и на выход в плей-офф в следующем году, ну, шутер на вингах никогда не помешает. И он сможет эту роль уже занять уже в следующем году. А с развитием его в качестве буллхендлера вполне может стать и следующей звездой у Blazers. Джереми Сохен, upside pick, ну, вообще стоит сказать, что Портленд очень любит апсайдовые драфт-пики, их по крайней мере, ну, как бы раньше не особо волновало, что игрок может быть не очень полезен в первые два года, но зато потом, как бы, если игрок выстреливает, то получается прям очень классно. Так что Сохен тут с его апсайдом, он в принципе подходит под эту логику. И даже в данный момент он уже может быть неплохим оборонительным игроком на уровне NBA. Ну, конечно же, если потянет в плане физики. Также здесь возможен и Джейлен Дюрен, атлетичный центр, который дополнит Нуркича. Поначалу он будет выходить с банки, но постепенно сможет заменить Нурка. Но для этого он должен развиваться и в качестве пик-н-ролл центрового, что для Портленда с Лиллардом, если вот так все останется, то это просто необходимость. Что касается как бы работы на рынке свободных агентов, то на сумму в 21,6 миллиона долларов на этом рынке подписать кого-то прям толкового, ну, будет невероятно сложно, потому что есть там несколько игроков, которые, скорее всего, потребуют зарплаты повыше. Например, ну, вроде того же Майлза Бриджеса. И после этого уже идут игроки, которые, скорее всего, будут в районе MLE. И чтобы вот их перекупить, как раз-таки у Портленда есть место став платежки для того, чтобы дать несколько миллионов больше, потому что в Орегон, ну, я не могу сказать, что прям не особо хотят ехать, но и это не является каким-то топ-3 и даже не топ-10 для вариантов, для свободных агентов, куда они хотят ехать обычно. Так что, наверное, будем рассматривать вот такие варианты. Стретч-форвард нужен, во-первых, который не особо требует мяча и умеет забивать. Это может быть и Данила Галинари. У Данила все еще есть действующий контракт с Атлантой на 21,45 миллиона, но всего лишь 4,5 миллиона долларов из них это они гарантированы. И Атланте, чтобы не быть в налоге, нужно его отчислять. И я думаю, что так и произойдет. Для того, чтобы подписать Галинари в его текущем состоянии, я думаю, будет здесь и достаточно контракта вроде 20 на 2 или же 24 на 3 с негарантированным третьим годом. Также из вариантов, которые бы здесь подошли Портленду, это Коди Мартин в качестве защитного специалиста с банки. Ну, как бы, если для Мартина рынок окажется чуть хуже, а обычно для оборонительных специалистов он оказывается немного хуже, чем их оценивают какие-то нейтральные, да, эксперты, то контракт 20 миллионов на 3 года может здесь и прокатить у Портленда. Также нужен атлетичный центр на банку, который бы отлично играл на заслонах и собирал, и подборы собирал. Здесь подойдет Кевон Луни. Но для того, чтобы увести его у Golden State, здесь нужно немного все-таки Луни переплатить. И такой контракт, который, я думаю, что в принципе Golden State будет очень всерьез думать, матчить или нет, это 45 на 3. Вот где-то так. Обмены у Портленда, я думаю, что будут строиться вокруг Эрика Бледсо, вокруг, ну, как бы, возможно, нужно и торгового исключения от Макколума в 28 миллионов долларов. Но этот, как бы, трейд, он должен уже пройти после того, как Портленд уже как бы завершит свою работу на рынке свободных агентов. То есть это должен быть ну, такой как бы джентльменский договор с командой, чтобы Портленд взял для нее игрока под седьмым пиком, если это будет с торговым исключением, допустим, компоноваться, и обменял уже ну, где-то посередине рынка свободных агентов, когда Портленд уже забьет свободное место в платежке. Так что самый обсуждаемый в данный момент вариант для обменов это Торонто и OJ Ануноби. За него можно, в принципе, предложить для Raptors торговое исключение от Макколума и плюс седьмой пик, либо же Эрика Бледсоу и седьмой пик, в зависимости от того, что хочет там себе и Торонто. Но я думаю, что для Торонто будет все-таки предпочтительнее обменять его на трейд эксепшн и седьмой пик и иметь уже у себя достаточно крупное неторговое исключение. Также тут есть и вариант, который мне подкинули наши подписчики. Это с Денвером, это Монте Моррис, это Боунс Хайленд, Майкл Портер-младший и первый раунд на Лилларда. Ну, как я уже говорил, что Лилларда все-таки вряд ли будут менять. А уж тем более на Майкла Портера, который здоровьем не блещет, и непонятно вообще, в каком он виде будет играть дальше. Для Портленда это прямо слишком будет рискованный трейд. Это бьет и по стоимости франчайза очень сильно в ближайшей перспективе. Ну, прям уверен, что Blazers ну, так рисковать не будут. Идем дальше. Новый Орлеан. 36-46 у них был результат в прошлом сезоне. Трейд Макколума перед дедлайн разбудил в Пеликан зверя. И они заканчивали регулярку в качестве одной из лучших команд NBA. Они сумели пробиться в плей-офф, где даже взяли два матча у Феникса. Этот смелый обмен, также обмен в офсизон на Йонаса Валанчунаса, немного спас репутацию для Дэвида Гриффина, под которым потихоньку начинало уже пошатываться кресло. Но это не значит, что его работа становится легче, и ему предстоит в этот офсизон и следующий особенно доказывать, что он является гемом качественным, а не тем, который мы его видели в Новом Орлеане до этого сезона. Потому что на самом деле ситуация у Pelicans одновременно и простая, и не очень. С одной стороны, у Нового Орлеана уже есть практически готовый и глубокий состав. С другой стороны, Макколум с его двухлетним контрактом на почти 70 миллионов долларов теперь будет одним из якорей платежки Pelicans, которым этим летом еще предстоит пережить максимальный экстеншн для Зайона Вильямсона, что сулит глубоким заходом в налог уже с сезона 2023-2024. В ростере команды уже есть 14 игроков, на драфте есть у них здесь 3 пика. Для них это небольшая проблема, так как место в составе нужно только для 8 пика, остальные 2 это 41 и 52. Это может быть либо стэш, либо игроки для 2-way контрактов, либо и вовсе эти пики могут быть обменены. В платежке у Pelicans на данный момент минус 30 миллионов долларов и всего 7,8 миллионов до налога на роскошь. Так что вот как раз таки Новый Орлеан будет очень внимательно наблюдать за окончательными итогами по подсчету как salary cap, так и границы налога на роскошь и молиться, чтобы он был оптимистичным, чтобы у них была возможность использовать полное MLE и не залезть при этом в налог. Также непростые решения здесь для менеджмента предстоят и в том, что тренерскому штабу опять предстоит решать проблему интеграции Зайона в командное построение и вот в эту заработавшуюся машину, которая поехала очень быстро, прям в конце регулярки. Это создает проблемы для Гриффина по оценке фита вообще состава этой команды, так как времени для того, чтобы показать результат, у него осталось не так много. Вряд ли владелец команды очень сильно там будет заходить в налог в этом сезоне. Я думаю, что как раз-таки в этом году они будут стараться всячески избежать этого, потому здесь выходом из ситуации может быть обмен истекающего контракта Ларри Нэнса, но это создаст опять-таки проблемы во фронткорте, где не так много опций, либо одного из разыгрывающих. Вот в плане разыгрывающих у Нового Орлеана здесь есть явно игрок, которого они могут обменять, потому что на выход очень сильно просится Девонте Грэм, чьи проблемы в обороне не очень подходят к Макколуму, а трехлетний контракт стратегическому планированию для платежки Нового Орлеана. Также из обменного материала есть не заигравший пока что Кайра Льюис, есть Гаррет Темпл на контракте в около 6 миллионов долларов. А что касается Хосе Альварадо с его копеечным контрактом и достаточно длинным, и при этом и подходящей под Макколума игрой, то я думаю, что он может вздохнуть здесь спокойно. Уж он-то франчайз здесь вряд ли покинет. Уходят из команды в этот офсезон всего 2 игрока. Это Гэри Кларк и Тони Снелл. Не думаю, что кого-то из них будут стараться оставить в команде. Из доступных инструментов на рынке есть MLE. Еще есть Biennial Exception. Также есть и торговое исключение в 6,4 миллионов долларов от обмена Стивена Адамса. И 1,8 миллионов от трейда Лузады. На драфте у Pelicans 8, 41 и 52 пики. Здесь опять-таки может быть большой подарок для Нового Орлеана, если упадет Шарп. Он отлично для этой команды подойдет. Он и дополнит их в плане атлетизма, креативности и атакующей мощи. Также с ним возможны большие пятерки с ним на позиции второго номера. Ну, в целом, Шарп, он на самом деле по своему типажу, он зайдет практически всем командам. И вопрос по поводу драфта, где он уйдет, будет скорее, насколько эти команды уверены в проделанной работе по оценке этого игрока и в самой оценке, собственно. То есть, насколько они готовы брать такой риск. Из остальных игроков здесь бы зашел Дайсон Дэниелс, потому что любой претендующий на что-то серьезной команде нужны умные игроки. И в этом плане тут, конечно, с Дэниелсом на драфте мало кто может сравниться. Также он неплохой фит в плане обороны и плеймейкинга рядом с Макколумом. То есть в данный момент, на следующий год, именно и Макколум является стартовым разыгрывающим этой команды, что является, конечно, не самым надежным вариантом. Еще игрок, который бы зашел для Нового Орлеана, это Бенедикт Матюрин, готовый шутер, который сходу должен приносить пользу в этой роли и при этом с апсайдом. Но эту историю уже проходили, наверное, в Новом Орлеане в прошлом году, когда брали Трея Мерфи, и который, ну, как бы вместо того, чтобы быть сходу качественным шутером, пока что проявил себя не особо хорошо. На рынке свободных агентов тут уже, наверное, будут как бы уже плясать от рынка обменов, потому что, ну, как бы подписывать за МЛЕ пока что, наверное, они не захотят. Это будет прям уже они будут или в налоге, или слишком близко к налогу, а все-таки хотелось бы вот эти, даже эти 7 миллионов оставить для какой-то гибкости посреди сезона, но потому если они не обменяют, допустим, Девонте Грэма, то активности я бы не ждал на рынке свободных агентов. Тут команда и без того очень глубокая на практически всех позициях. Вот, потому и нет как бы такой необходимости, как у того же Портленда, для того, чтобы усиляться прям. Что касается обменов, то восьмой пик будет интересной приманкой для других команд и для самих, для Pelicans с вариантами по разгрузке платежки, но отдавать его, ну прям совсем не получая пика взамен, они вряд ли будут, так как им после экстеншена Зайона очень будут нужны игроки на контракте новичка в следующих сезонах. Очень будет, ну, как бы загруженная платежка, плюс надо будет и Валанчунасу, скорее всего, давать контракт, может быть, Макколум, если они его будут продлять. И все это будет очень как бы недешево. А вот опуститься на драфте, я думаю, что такие как раз таки варианты будут, ну, тут рассматривать в Новом Орлеане. И в плане трейдов это Нью-Йорк Никс, которые бы могли взять восьмой пик Девонте Грэма и обменять его на Кембу Уокера на 11 пик и первый раунд либо Далласа в 23 году, либо второй раунд от Пистонс. Ну, то есть, как бы пики, которые прогнозируются плюс-минус в одном рейнже. Никс в таком обмене, они поднимаются на драфте и отдают ненужного им Кембу Уокера ценой будущего пика. А Новый Орлеан здесь разгружает себе платежку на будущие сезоны, получают драфт-капитал. Ну, такой, как бы, для меня это трейд, который бы мог подойти обеим командам. Есть вариант с Вашингтоном. Это Девонте Грэм на Иша Смита и Кори Кисперта. Wizards заполучают для себя плеймейкера, пусть не идеального для Билла, но, в принципе, для Вашингтона не самое главное, как подходит игрок под Брэдли Билла по игровым качествам. Им главное, чтобы он его не бесил в раздевалке, как это было со Спенсером Динвиди, допустим. А Новый Орлеан здесь берет себе шутера дешевого на контракте новичка, а контракт Иша Смита вообще не гарантирован, его можно отчислить, ну, как бы разыгрывающих и так хватает, освободить, опять-таки, 11,5 миллионов уже в этом сезоне от контракта Грэма, то есть с контрактом Кисперта это где-то 8 миллионов долларов будет. Экономия в платежке, что позволит им уже использовать со спокойной душой МЛЕ на какого-то винга. Опять-таки, это может быть либо Коди Мартин, либо тот же Джереми Лэмп на часть МЛЕ. Также есть обмен с Кливлендом. Это Грэм и 41-й пик на Чедди Османа, на Ламара Стивенса и Кэш. У Кливленда нет запасного разыгрывающего. Грэм будет более чем толковой заменой по скорингу для Колина Секстона. Плюс он все-таки не является такой черной дырой, как Секстон, что для команды, которая уже, ну, как бы уже вышла из ребилда, можно сказать, и ставит перед собой какие-то серьезные вообще цели и задачи, это плюс будет. Плюс для Кливленда здесь пик, ну, как бы заходит, они найдут ему применение, у них людей, в принципе, как бы в ростере не так много, так что платежка уже подзагружена, так что здесь даже и второй раунд для Кливленда будет неплохо. Для Пеликанс в этом обмене они получают универсального игрока, форварда на истекающем контракте, плюс Ламар Стивенс, ну, тоже показывал в некоторых моментах, что он также может являться игроком банки в NBA, скажем так, достаточно качественным. Идем дальше. Сан-Антонио Сперс 34-48 в прошлом году. Сан-Антонио, они продолжают свою очень неспешную перестройку, которая пока что не дала особых плодов, но, может быть, это из-за отличной работы Грега Поповича. Ну, тут, конечно, один из лучших специалистов NBA на тренерском мостике, очень сильно мешает Спёрс в плане ребилда, потому что обычно пики у них вот такие получаются с 8 и по 15. Да, у них есть как бы Келдон Джонсон, это неплохой скорер, который с каждым годом развивается, но потенциал его, честно говоря, невысок, и в обороне он также не блещет. Есть Дежунте Мюррей, это новый ответ Расселу Вестбруку. Также есть Дэвин Вассел, это восходящий 3-and-D специалист. Но реальных как бы франчайзов пока что не видно в команде. На статус звезды здесь тянет, ну, только Мюррей. И при этом как бы Мюррей уже, скорее всего, в свой прайм-то вошел. Ему уже будет там 26 лет. При этом все эти игроки уже в скором времени перестанут быть не прям дешевыми. У Келдона Джонсона истекающий контракт, и про экстеншн лучше начинать говорить уже этим летом. У Мюррея и Вассела по 2 года контракта, а все равно потенциал этой команды видится максимум на 8-й строчке Запада. Потому что-то нужно делать, Сперс, и нужно как-то ускоряться и уже начинать рисковать именно этим летом. Сперс играют, с одной стороны, в Техасе, что дает им преимущество в плане безналогового штата, но при этом затянуть в Сан-Антонио получается, но только игроков калибра Дага Макдермота, да и то с переплатами. Этим летом у Сан-Антонио есть возможность освободить до 34,2 миллионов в платежной ведомости, но реально они могут рассчитывать лишь на 22,8, на 26 миллионов. Этого может, в принципе, и хватить для сет-обмена на Деандре Эйтона. И этим нужно будет обязательно, конечно же, пользоваться. На 9-м пике Спёрс ждет либо Винг, который и так есть в этой команде, либо очередной длительный проект по развитию, ну, вроде Лонни Уокера. Что касается самого Уокера, то именно он будет единственным свободным агентом этой команды в офсизон, о котором стоит говорить. Сперс в этого игрока вложили и душу, и сердце, и минуты на паркете, но Лонни пока что блещет лишь атлетизмом, а качество игры все еще остается на низком уровне. Это касается и желания игры в обороне, и шат селекшена, и эффективности. Это зимой ему уже стукнет 24 года, так что перспективным его называть могут лишь в Техасе. И по-хорошему от такого игрока с кэп-холдом в 13,3 миллиона долларов, ну, как бы отказаться можно и отправиться во все тяжкие за Эйтоном, чтобы вот у Сан-Антонио как раз-таки было 34,2 миллиона в платежке. И они могли предложить Эйтону уже максимальный контракт, который уж точно Феникс ему платить не хочет. Но Сан-Антонио обычно по-настоящему они привязаны к своим звездочкам и звездунам, и наверняка еще надеются сделать из Уокера человека. Потому контракт на 2-3 года в размере от 6 до 7 миллионов может обрадовать Лонни, потому что от остальных команд его ждут еще более скромные предложения на этом депрессивном рынке. Также у Spurs есть MLE, у них есть Biennial Exception, есть и 4 пика на этом драфте. 9-й, 20-й, 25-й и 38-й. Кого брать под этими пиками будет очень зависеть от их решения на рынке свободных агентов, потому что Если они будут обменивать, но все-таки Эйтона, то, скорее всего, с одним или с двумя из этих пиков им уже придется расстаться, плюс им не нужен будет, допустим, и центровой. Но если же они, допустим, не подписывают Эйтона, не берут какого-то другого центрового, то имеет смысл им посмотреть на Дюрена здесь. Опять-таки, центровой с большим потенциалом, атлетичный, который может приносить уже пользу в обороне. В атаке, я думаю, что над ним будут рассчитывать еще здесь поработать. Но любят, ну, тоже в Сан-Антонио потенциал, как мы поняли, по последним пикам того же Уокера или Джошуа Приму. И, в принципе, их не волнует там, где брать нужного им игрока. По этой же логике здесь подойдет и Марк Вильямс. Наверное, потенциал не такой высокий, как у Дюрена, но это действительно классический центровой, который может завершать алиюпы от Мюррея и при этом уже готов приносить пользу в обороне. И с такими габаритами, которым, ну, как бы позавидует абсолютно любой центровой NBA. Кто, кроме, как бы, центровых мог бы здесь подойти? Я думаю, что это AJ Griffin, это шутер, ну, у него есть вопросы по поводу его и габаритов, и игры в обороне при этом. Но как шутер он, конечно, сильный. А Spurs — это одна из тех команд, которая как раз-таки шутеров очень сильно она ценит. Обычно она им переплачивает на рынке. И в таком случае им, может быть, лучше взять такого игрока на драфте. Зашел бы им здесь и Дайсон Дэниелс, опять-таки игрок с потенциалом, игрок, который поможет Мюррею в плане розыгрыша мяча, игрок умный, что наверняка очень важно для Поповича. Но, наверное, все-таки Дэниелс не будет таким прям приоритетом, потому что на его позицию в последние годы и так набирали игроков. Но есть еще Малакай Бренам, вот это апсайд-пик, который может быть относительно неожиданным на 9-м выборе для Спёрс. На более здесь поздние выборы, конечно, просится Никола Йович. У Спёрс очень мощный скаутинг-отдел, вообще европейский. И вот умный игрок, игрок скилловый. Спёрс вообще были одной из первых команд, которые начали такого плана исполнителей ФНБ оценить. Что касается рынка свободных агентов, то, ну, как бы, тут просится максималка Эйтону 131,15 миллионов долларов. Вот по текущим оценкам Капспейса, оно еще может, ну, как бы, эта сумма может еще измениться в зависимости от итоговой цифры по Капспейсу. Но если не выгорит с Эйтоном, то можно пробовать уже какие-то более бюджетные варианты. Это Митчелл Робинсон, это 55 на 4. Где-то контракт такой надо будет бросать в Митчелла. Это контракт, ну, как бы, свыше МЛЕ. И у Никс будет уже, ну, как бы, проблемы для того, чтобы этот контракт, ну, как бы, матчить. Но при этом же Митчелл Робинсон не ограничен на свободный агент, так как он брался во втором раунде. Если следовать еще и тенденции Spurs по поводу подписания белых шутеров, их любимых на рынке свободных агентов, это может быть и Пэт Конатон. Это контракт где-то 40 на 4, то есть у Милуоки есть MLE налогоплательщика, но полное MLE они не смогут, ну, как бы, предложить Конатону. Вот такой контракт, ну, конечно, будет проблемой для Милуоки, чтобы его оставить. И ход конем — это подписание здесь Колина Секс на его sign-and-trade с Кливлендом. Это 50 на 4 года, и, может быть, Кливленд здесь устроит предложение в качестве Джоша Ричардсона и 38-го пика. То есть, как бы, Секстон, ну, можно сказать, что апгрейд над Лонни Уокером. Игрок тоже атлетичный, но при этом несравнимо более эффективный, если его сравнивать с Уокером. При этом их минуса где-то пересекаются, потому если были готовы они терпеть здесь Лони, то почему уже не терпеть игрока, который может давать 20 очков с нормальным процентом реально со скамейки? Обмены основным будем рассматривать. Это по поводу Эйтона. И тут, конечно, у Финикса есть, как бы, выбор, какие пики брать. Тут есть поле для переговоров для обеих команд. Это может быть предложение за Эйтона. Это Ричардсон, Пёртль, 20-й и 25-й пик. Я думаю, что с этого предложения будет начинать, ну, в принципе, Сан-Антонио, потому что девятый пик они вкинуть они всегда успеют. Но, может быть, удастся уломать здесь Феникс и на 20-й, и на 25-й пик. То есть тут будет зависеть от того, с кем они будут здесь как бы соперничать. Если это будет все-таки Портленд и 7-й пик, то тут уже надо будет вкидывать и 9-й пик, и 20-й, либо 25-й. И это, ну, это в любом случае был бы для меня приоритетом на этом рынке, потому что... Ну, под этими пиками ты не найдешь игрока талантливее, чем Эйтон. И Эйтон, как бы, хотя бы потенциально у Поповича это может стать вот тем самым франчайз-игроком, плюс и он подходит под Дежунте Мюррея. То есть вот это будет как бы связка будущего для Спёрс, которую уже будут... дополнять и Келдены Джонсоны, и Васселы в качестве уже очень классных вингов. И такая команда будет, конечно, у Спёрс прям намного перспективнее, чем даже с 9-м и 20-м пиком, допустим, если даже их придется отдать. То есть вот в этом обмене тут будет вообще зависеть... Ну, что хотят Санс, допустим. Потому что Фениксу, ну, явно нужен бигман на замену Эйтону. Относительно бюджетный Пёртль, я думаю, что подойдет. Там немного свыше 9 миллионов у него контракт. На замену тогда Феникс может подписать уже более дешевого бигмена. Но вопросы начинаются дальше, так как Санс могут здесь выбрать как Ричардсона, если им будет нужен еще один винг. Истекающий контракт у Джоша, так что если не зайдет, то в принципе не так и страшно, скажем. Для Санс это будет. Его сейчас, конечно, трудно назвать крутым 3-н-ди вингом, каким он был в Майами, но все-таки. И жлобиться здесь, наверное, все-таки Сан-Антонио не стоит. Я думаю, что Санс здесь будут как-то пытаться додавить и будут требовать и Келдена Джонсона. Вот. Ну, допустим, тогда может быть здесь не Ричардсон, а Келден Джонсон и 20-25 пик вместо 9-го. То есть вот такие, какую-то комбинацию из вот этих всех вообще вариантов здесь, конечно, скорее всего, будут рассматривать обе команды, если все-таки Spurs будут вообще заинтересованы в Эйтоне. Так как для них это риск, которым они не занимались очень, ну, скажем так, давно. Если не выгорит с Эйтоном, то есть варианты с Индианой и Майлзом Тернером, но этому суперлогичному трейду обе стороны сопротивляются уже не первый год. Причем для этого трейда в Сан-Антонио теперь не нужно даже отдавать их любимого Пёртля. То есть тут проходит и трейд Тернера на Зака Коллинса, на Ромео Лэнгфорда, на Джо Каллендейла. Плюс 20-й пик и вернуть Индиане их второй раунд 23-го года. И Индиану такой оффер, я думаю, устроит. Вопрос в самих Сан-Антонио. Готовы ли они отдавать здесь, ну, как бы, пики за Тернера, либо же они не видят его вот таким игроком, который этого стоит. Ну, также Тернер может быть выменен за Пёртля, за Лэнгфорда и 25-й пик, допустим. Так что в целом вот у Сан-Антонио этот офсизон, он как бы выглядит, ну, как бы тем, когда нужно уже брать яйца в ручки и что-то делать. Иначе они опять пропустят окно возможностей, потому что такой игрок, как Диандре Эйтон, ну, как бы молодой, еще можно сказать, что на втором контракте он только будет с ним, ну, готовы расстаться очень-очень редко, и этим нужно пользоваться, тем более, что... У Сан-Антонио есть активы для любых вариантов, чтобы удовлетворить здесь Феникс. Идем дальше. Последняя команда и моя любимая, наверное, в этом подкасте. Это команда из Вашингтона. 35-47 у них результат был в прошлом году. Обмен Джона Волла на Рассела Вестбрука здесь дал свои дивиденды, и теперь Wizards могут смотреть в будущее, ну, хотя бы с осторожным оптимизмом. Брэдли Бил может стать свободным агентом, но у Вашингтона намного больше шанс подписать экстеншн со своим франчайзом, чем до того обмена. Конечно, в этом нет никакой логики, потому что перспективнее было бы давным-давно обменять Била на впечатляющий пакет и начинать уже здесь ребилд, ну, как бы все сначала. Потому что теперь смысл, ну, как бы всего существования франчайза сводится не к каким-то достижениям на паркете, амбициозным целям, а в том, чтобы сделать счастливым Брэдли. Для чего... Оказывается, недостаточно даже 250 миллионов. Экстеншн и улучшение окружения для Била станет главной задачей для менеджмента Wizards в этот офсезон. А для этого у них есть сразу несколько любезно подаренных Лейкерс в прошлый офсезон игроков, а также 10-й пик драфта. Отголоском обмена Уолла является тот факт, что в нем Wizards были вынуждены расстаться со своим пиком первого раунда 23-го года. Это не было бы так страшно и неудобно, если бы он не был настолько надежно защищен в случае попадания команды в лотерею, потому что защита там длится аж до 2026 года, и это очень сильно сковывает вообще гибкость менеджмента в обменах в этом межсезоне, потому что, ну, как бы самый ранний пик, который будет у них доступный для обмена, он находится аж в 2028 году. А смотреть настолько далеко завтрашний день, я думаю, что, ну, готовы, ну, только в нескольких командах НБА, ну, вроде Хьюстона и Оклахомы. Очень большая у них здесь, ну, проблема с гардами, с вингами. Вообще единственный разыгрывающий в команде это Иш Смит на негарантированном контракте. Так что эти позиции, ну, требуют серьезного и подхода, и усиления в этот офсезон. Из команды могут уйти в этом году Брэдли Бил, это Томас Брайант, Джастин Робинсон. Тут, ну, как бы очень, очень крупные есть кэлп-холды. Это 36 миллионов у Брэдли Била, 23 миллиона Иана Маинми все еще, 16,5 миллионов у Томаса Брайанта. То есть вот такие кэп-холды, ну, прямо очень крупные. Бил наверняка отклонит опцию игрока, у него вот эта опция как раз-таки на 36 миллионов, и переподпишется с Вашингтоном на контракт в 250 миллионов на 5 лет. Ну, тут причина простая, потому что Wizards могут предложить ему этот контракт на 1 год и дольше, и на 80 миллионов крупнее, чем, ну, как бы максимальный оффер от какой-то другой команды. В таком случае обычно игроки берут деньги, а решают свои проблемы уже потом. Потому неясно, останется ли он в майке Wizards на все это время, но проходить мимо таких денег игроку, который на самом деле вряд ли тянет на максималку после невыразительного прошлого года, я думаю, не стоит. Потому мы вопрос здесь для себя с Биллом уже закрываем, скажем так. Также есть у Вашингтона MLE полная, есть Biennial Exception, есть Trade Exception в 5,2 миллиона долларов от обмена Харрелла, есть неторговое исключение 4 миллиона от обмена Аарона Холиде, есть 2 пика на драфте, это 10 и 54. Дайсон Дэниелс здесь будет, наверное, главным претендентом, если он будет на доске, потому что Дэниелс, он может выступать в качестве главного здесь болл-хендлера, он сильный и умный плеймейкер, у него очень, очень мощное вообще соотношение передач к потерям. В обороне он также может крыть позиции с первой по третью, потому что это будет очень, как бы, подходить под Брэдли Била, который в обороне не блещет, а желание у него там, как бы, с каждым годом все меньше и меньше становится. Кто бы еще подошел, если не будет здесь Дэниелса, это Тай-Тай Вашингтон. Вашингтон берет Вашингтон. Это, как минимум, звучит логично. Если без шуток, Тай-Тай неплох в обороне, а также является потенциально сильным плеймейкером, так что вполне также подойдет под Брэдли Била, с которым его недостатки в качестве скорера не будут такими критичными. Бил уже успешно играл с одним разыгрывающим Кентаки, так что можно ему взять и другого в пару. На 54-й пик здесь выглядит как вероятный для продажи, ведь с экстеншеном Била и возможными трейдами и подписаниями команда будет либо близко к налогу, либо в нем. Варианты на рынке свободных агентов, опять-таки, У Вашингтона много проблем в их ростере. Помимо плеймейкера и вингов, это и скорер с периметра со скамейки. Здесь бы подошли как Брюс Браун, так и Колин Секстон, в принципе. Еще из вариантов более как бы дешевых, это и Дануэл Хаус, и Джош Джексон. Обмены, я думаю, что вот эта команда будет меняться в этот офсезон, но направление их обменов будет очень разное. Мы уже обсудили несколько трейдов, в которых волшебники заполучают себе разыгрывающего. Здесь же хотелось бы обсудить скорее варианты с драфтом и как они могут здесь подняться на драфте. Для этого у них есть здесь 10-й пик, есть Кайл Кузьма, есть Калдуэлл Поуп, есть Хачимура и есть Авдия. То есть Уизардс могут попытаться подняться на драфте, и главными кандидатами для этого будут здесь Сакраменто и Детройт. Ну, то есть, как бы целью для Уизардс в таком случае здесь будет, скорее всего, ну, как бы Джейден Айви, ну, может быть, и Шарп там тот же самый. Для Сакраменто здесь, которые обменяют 4-й пик и Мариза Харклиса. Здесь может быть такое предложение, которое их заинтересует. Это 10-й пик. Это Кузьма. Это второй раунд 23-го года. И первый раунд 28-го, который будет 105 у нас протекшеном. Ну, в случае, если все ожидаемо будет плохо у Вашингтона. Для Сакрамента здесь как бы есть 10-й пик. С одной стороны, ну как бы падаешь не так далеко, но и не так уж и мало. Но главное для Сакрамента будет, конечно же, здесь Кайл Кузьма на отличном контракте. Им он очень нравится, что было ясно в прошлый офсезон, когда они готовы были обменять, ну, там, за него Бадди Хилда еще и с другими активами. Контракт у Кузьмы одновременно классный, 11 миллионов у него в год, но у него есть опция игрока на второй сезон, который он наверняка отклонит. Ну, так что для Kings здесь нет никакого как бы security, ну какого-то как бы долгосрочного. Ну парень он гламурный, и если все-таки Сакраменто не попадут в плей-офф, то вряд ли он захочет остаться в этой команде. Все-таки Кузьма очень заботится о личном бренде, ну как бы человек медийный. И ну, вот если они попадут как бы в плей-офф, и он там будет назван одним из героев этого сезона, тогда он, может быть, теперь и подпишется в Сакраменто на более крупный контракт, чем ему дадут как бы другие команды. Но на это рассчитывать, ну, как бы сложно. Потому этот обмен, конечно, для Сакраменто, вот, ну, его нужно чем-то было подсластить. Для этого есть и второй раунд 23-го года, первый раунд 28-го. Но тут опять-таки проблема в том, что Kings — это команда, которая хочет скорее ну, себе результат в ближайшие годы, чем строится медленно, строится спокойно, и пик 28-го года прям для них не совсем вписывается. Потому все-таки для Вашингтона будет здесь немного сложновато подняться. Что по поводу Детройта, то у них есть 5-й пик этого драфта, и все-таки Детройту нужен больше талант, нужно больше пиков на ближайших драфтах, и здесь, конечно, вот этот вот первый раунд 23-го года, который уехал сначала в Хьюстон, а затем уже в Оклахому, и из-за которого нельзя обменять какие-то пики до 28-го года, он, конечно, ну, в целом позиции у Вашингтона очень ослабил в потенциальном обмене. Но, опять-таки, за 5-й пик можно ну, предлагать здесь похожий пакет из 10-го пика, из 2-го раунда 23-го года и 1-го раунда 28-го. Ну, может быть, снять вообще протекшн с него, чтобы было интереснее для Детройта вот такой обмен. Но, опять-таки, я очень как бы сомневаюсь, что Pistons даже на такое согласятся. Потому для Вашингтона очень сложно будет подняться на драфте, чтобы взять себе Айви или Шарпа, как бы топовых гардов на этом драфте. И я думаю, что с 10-м пиком стоит смотреть скорее на каких-то разыгрывающих, ну, более как бы ветеранистых. Но опять-таки потенциал у Wizards очень, ну, вообще в целом низкий. Непонятно, куда они идут вообще франчайзом. И реально складывается такое впечатление, что они все делают, чтобы ну, сделать ну, как бы Брэдли Билла счастливым, а уж ну, все результаты это будет уже когда-то потом, когда-то не сейчас. Ну что же, подошел этот подкаст уже к концу. Спасибо всем, кто дослушал его до конца. Дальше будут новые пятерки команд. Будем мы уже двигаться к коллективам, которые, ну, ставят перед собой уже более амбициозные цели уже в следующих двух сезонах. Так что для любителей контендеров и для более знакомых команд из плей-офф, вот тогда начнется время. Ну, а я напоминаю, что подписывайтесь на нас на Патреоне, на Симплкасте, в Телеграме и в других сетях. На Патреоне у нас есть очень классная серия подкастов драфтовых. Драфт уже, ну, буквально через несколько дней, но у вас еще есть время их все переслушать. Там, если подписываетесь, то доступен сразу весь архив наших подкастов, так что можно прослушать буквально все подкасты, что у нас были, и по этому драфту включительно. На днях у нас будет, ну, также и мок-драфт от Андрея и Саши, и наши подкасты, ну, также, как я и обещал, то будут в очень плотном графике и, наверное, будут или каждый день, или один в два дня. Так что планируйте себе на них время тоже обязательно. И оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты. Услышимся.